Глава 50. Посещение. Несколько дней Иван Сафроныч провел весело. Он ходил с своей Настей в театр, водил ее в кунсткамеру и на биржу, несколько раз ездил с ней в окрестности Петербурга. Между тем он делал приготовление к обратному отъезду в Сафоновку и желал только отпраздновать в Петербурге рождение своей дочери. Накануне этого дня Иван Сафроныч разменял 500 рублей на пятачки и гривеннички, собираясь подарить их в рождении своей дочери. Настя очень любила пятачки и гривеннички, и в Сафоновке собирала и копила их. С этой ношей Иван Сафроныч по дороге зашел к Тавровскому, чтобы проститься с ним и принять окончательные приказания по имению. «Что это у вас?» — спросил Тавровский, увидев в руках его туго набитый холстинный мешочек. Иван Сафроныч развязал мешочек и, достав горсть новеньких блестящих монет, показал Тавровскому. У Тавровского глаза заблистали. Он взял мешочек, долго любовался монетами, пересыпая их, и, наконец, спросил: «На что вам столько мелочи?» Иван Сафроныч объяснил, что желает подарить их дочери. «А, у вас есть дочь?» «Да», — с гордостью сказал Иван Сафроныч. «И большая?» «Да уж 18-й год пошел». «Знаете, Иван Сафроныч, сыграемте на них», — сказал Тавровский. «Мне ужасно хочется их выиграть у вас». «Некогда», — сказал старик. «Нет, пожалуйста». Иван Сафроныч отказывался. Но Тавровский просил так убедительно, глаза его так прильнули к блестящим монетам, что у Ивана Сафроныча не достало духу отказать. «Если уж вам угодно, так, пожалуй, извольте выиграть». Тавровский обрадовался, как ребенок, согласию старика и тотчас велел поставить стол и карты. Началась игра. Сначала счастье благоприятствовало Тавровскому. Он поминутно выигрывал и загребал к себе пятачки и гривеннички с такой жадностью, как будто то были груды золота. Иван Сафроныч никогда не видал в нем такого увлечения и дивился мысленно причудливости богатого шалуна. Через полчаса все деньги Ивана Сафроныча перешли к Тавровскому. У Ивана Сафроныча остался один гривенник. Он призадумался. Ему немного жаль стало денег, которые назначались в подарок дочери. «Нет счастья. Ну-ка, Петруша, — сказал Иван Сафроныч, обращаясь к камердинеру, стоявшему у стола, — стасуй да сними на счастье, авось выиграю». Петр стасовал колоду, снял и подал Ивану Сафронычу. Иван Сафроныч стал ставить по очереди, и счастье переменилось. Тавровский не мог убить у него ни одной карты, а Иван Сафроныч увеличивал куши и поминутно пригребал к себе обратно свое серебро. Тавровский провожал жадными глазами каждую кучку, и по мере проигрыша желание овладеть серебряными монетами возрастало в нем. Когда, наконец, Иван Сафроныч снова перевел их все в свой холстинный мешочек, Тавровский пришел в отчаяние. Он проклинал свое счастье, рвал и бросал карты и так горячился, что Петр, привыкший в самой серьезной игре видеть своего барина молчаливым и спокойным, не знал, что и подумать. «Ну, помечите вы», — сказал Тавровский и, начав понтировать, поставил карту ва-банк. Карта была убита. Тавровский удвоил куш. Иван Сафроныч опять убил. Игра делалась довольно серьезною. Тавровский постоянно увеличивал куши, а Иван Сафроныч постоянно их выигрывал. Скоро игра сделалась огромною. Иван Сафроныч уже не рад был, что начал ее. Видя горячность Тавровского и постоянно возрастающие куши, он несколько раз отказывался их бить. Но Тавровский просил, настаивал, и Иван Сафроныч с неизменным своим счастьем поминутно приписывал новые суммы к своему выигрышу, которыми исписан был уже весь стол, негде было писать больше. Иван Сафроныч счел, оказалось, до 300 тысяч. «Ставьте ва-банк», — сказал Иван Сафроныч, желая поскорее кончить игру, которая начинала принимать тягостный характер. Тавровский поставил, и карта его была убита. Игра продолжалась. Весь бледный, молча закусив губы, Тавровский дрожащими руками ставил карту за картой, и почти каждая подвергалась той же участи. Холодный пот выступил на лбу Тавровского, голос его сделался как-то беззвучен. Глаза перебегали по столу, исписанному огромными кушами, которые он проиграл Ивану Сафронычу. «Ну, Иван Сафроныч», — сказал Тавровский с улыбкой, которая при всем его умении скрывать свои ощущения показалась управляющему болезненную. «Знаете ли, ведь если вы убьете у меня еще 2-3 карты, так не вам у меня, а мне у вас придется быть управляющим». И вслед за тем Иван Сафроныч убил не одну и не две, а 10 карт у Тавровского. Должно заметить, что Ивана Сафроныча более занимало страдательное положение Тавровского, которого несчастью он сам дивился, чем собственный выигрыш. Он даже хорошенько не знал, сколько выигрыши, и записывал машинально, понуждаемый поминутно нетерпеливыми восклицаниями Тавровского. «Ну, Иван Сафроныч, скорее, скорее!» И под влиянием болезненного и нетерпеливого голоса Тавровского Иван Сафроныч быстро записывал, тасовал, еще быстрее бросал карты. А счастье делало свое дело, и сумма выигрыша постоянно возрастала. Опять весь стол был исписан, негде было записывать. Иван Сафроныч молча положил карты, взял мел и хотел сосчитать. В лице Тавровского выразился страшный испуг. «Бастуете?» — спросил он. «Еще одну карту, последнюю карту». Голос его был таков, что Иван Сафроныч немедленно схватил колоду, стасовал и приготовился метать. «Ва-банк!» — сказал Тавровский. Иван Сафроныч принялся метать и дал карту Тавровскому. Тавровский провел рукой по глазам и испустил долгий протяжный вздох, как будто дыханию его долго теснимому, наконец, дана была свобода. В то же время и почти такой же вздох вылетел из груди Ивана Сафроныча, и лицо его выразило смесь недоумения, испуга и подавляющего впечатления, еще неясный, но сильно встревоживший ум мысли. Он сидел неподвижно и широко раскрытыми глазами смотрел в лицо Тавровскому, который, наконец, сказал, взяв щеточку: «Квиты». И он хотел стереть со стола. «Позвольте», — быстро сказал Иван Сафроныч, снова тяжело переводя дыхание и потирая лоб. «Позвольте счесть, сколько я был в выигрыше». Они оба начали считать и насчитали около 8 миллионов. Окончив счет, Иван Сафроныч побледнел и долго не мог ничего сказать. Но еще более побледнел Тавровский. С минуту оба они молча смотрели в лицо друг другу. Наконец Иван Сафроныч взял карты и слабым голосом, почти шепотом сказал: «Не хотите ли еще сыграть?» «Нет, Иван Сафроныч», — быстро сказал Тавровский, — «в другой раз, пожалуй. А сегодня довольно сильных ощущений». «И правда. Что я, старый дурак, никак с ума сошел», — сказал Иван Сафроныч, в минуту овладев собой и победив мысль, забредшую ему мимоходом в голову. «Поиграли и довольно». Оба они ничего не имели друг против друга, но им как-то было неловко оставаться вместе, и Иван Сафроныч поспешил уйти, а Тавровский не думал его удерживать. Каждому из них хотелось побыть несколько времени наедине с самим собой после слишком сильных ощущений, вынесенных в течение нескольких часов. В прихожей остановил Ивана Сафроныча камердинер. «Вот, готово», — сказал он, подавая старику письмо. «Уж я же ее отделал. Не хотите ли прочесть? Сами скажете, хорошо». И он раскрыл письмо и стал читать его Ивану Сафронычу. Старик был озадачен крайней грубостью и презрительным тоном письма, исполненного выходок лакейского негодования против деревенской простоты и необразованности. Ивану Сафронычу стало жаль бедной старухи, и он убеждал Петра не посылать письма. Петр долго не соглашался, наконец уступил просьбам управляющего и, разорвав грозное послание, написал новое. Три строки. Оно состояло в следующем. «Любезная матушка, я написал было вам достойный ответ на ваше письмо, но по просьбе Ивана Сафроныча не послал его». И как не доказывал ему Иван Сафроныч, что лучше ничего не писать, Петр требовал, чтобы второе послание непременно было отдано его матери. Расставшись с Петром, Иван Сафроныч тихо побрел домой и думал, что за странный человек Тавровский. Кажется, и умен, и образован, и свет видел, и понимает все так, что и нашему брату-старику иной раз так не рассудить дело, и деньгам цену знает. А делает иногда такие вещи, что и малому ребенку непростительно. Ну что хоть бы сегодня? Увидал мелочь, глаза загорелись. Очень нужны ему мои пятачки и гривеннички, когда самому тысячи нипочем. Пристал, играй да играй. Вот и доигрался было. Ух, страшно вспомнить. К чести Ивана Сафроныча должно сказать, что сожаление о выигранных и тотчас же проигранных деньгах, если и было в его сердце, то очень недолго. И именно в ту минуту, когда мысль, что он полчаса был обладателем огромного богатства, достигла его сознания. Но и тут его более поразила странность факта, который совершился так быстро и мог иметь такое огромное влияние на целую жизнь двух человек, так противоположно поставленных в обществе. В свою очередь Тавровский не мог не удивляться Ивану Сафронычу и мысленно не отдать справедливости бесконечному благородству и высокой целомудренной простоте его сердца. Размышления его были прерваны приходом камердинера, которому он приказал узнать, где остановился Иван Сафроныч. Иван Сафроныч первые дни по приезде в Петербург жил в номерах где-то в Ямской. Но потом он приискал в Коломне небольшую квартирку с мебелью, которая обходилась ему дешевле и была удобнее. Она состояла из двух маленьких комнат в нижнем этаже огромного дома и выходила окнами на улицу. В день рождения Насти старик с дочерью поднялся довольно рано. Настя оделась в национальный костюм, который она иногда надевала в воспоминании об Алексее Алексеевиче, любившем видеть ее в сарафане. Может быть, потому же Иван Сафроныч находил, что никакие немецкие платья не идут так его дочери, как русский сарафан и кисейная рубашка. И в самом деле Настя в этом костюме представляла тип русской красавицы, полной, румяной, с загорелым лицом, пышными плечами и роскошным станом. Недоставало только открытого, веселого и бойкого взгляда. Настя была постоянно грустна. Старик отчасти знал, отчего грустит она, но показывал вид, будто не замечает ничего. Он был добр, но упрям и горд, и раз сказав, что дочь его не будет в родстве с Натальей Кирилловной, считал бесчестным даже мысль о возможности изменить свое решение. надев самый лучший свой вицмундир, украшенный несколькими медалями, Иван Сафроныч под руку с дочерью отправился в ближайшую церковь. Отец и дочь усердно молились и невольно привлекли общее внимание. Отец своей почтенной и выразительной наружностью, полной простоты и достоинства, дочь своей красотою, резко выдававшуюся среди бледных, поблекших лиц других женщин, и своим оригинальным нарядом. Отслушав обедню, Иван Сафроныч проводил дочь до квартиры, а сам отправился неподалеку навестить одного нужного человека, с которым не успел повидаться. Настя пришла домой, засучила рукава своей белой рубашки, открыв таким образом выше локтя свои полные смуглые руки, которыми можно было залюбоваться, взяла кофейник и отправилась в кухню, общую с хозяйкой, варить кофе. Поставив кофейник на плиту, она воротилась в комнату, накрыла чистой салфеткой небольшой столик, поставила чашки, сахарницу, сливки, большой крендель, принесенный хозяйской прислужницей, и задумчиво села перед столом в ожидании Ивана Сафроныча. Стук экипажа и резкий звук бича, раздавшийся на улице, вывели ее из задумчивости. Она взглянула в окно и увидела экипаж, который так поразил ее своей красивой и странной формой, что любопытная Настя быстро открыла окно и до половины высунулась, чтобы лучше рассмотреть его. То был прекрасный фаэтон, запряженный двумя бойкими серыми лошадями, которыми правил красивый высокий господин, вооруженный длинным бичом. Черный негр со скаленными зубами в белом галстухе, красном жилете, синей куртке и сапогах с отворотами помещался в заднем сиденье и чудовищно скалил зубы, как будто поддразнивая любопытных прохожих, жадно осматривавших его. Форма экипажа, красота и ловкость его владельца, а особенно уродливый жокей, приковали все внимание Насти, которая имела довольно времени полюбоваться интересным зрелищем, потому что экипаж ехал прямо к их дому и, наконец, остановился перед воротами его. Господин ловко выскочил из экипажа и передал бич и вожжи груму, которого назвал Жоржем. Затем он обратился к стоявшим у ворот мужикам, мастеровым и разным зевакам с вопросом, здесь ли живет Понизовкин. Никто не дал ответа. Все переминались, искоса оглядывая красивого господина, его экипаж и грума, стоявшего с бичом в грозной позе. Красивый господин повторил свой вопрос. «Здесь», — невольно сказала Настя, и вдруг вся покраснела, перепугалась и быстро отскочила в глубину комнаты. Красивый господин поднял голову, но никого не видал. «Здесь?» — вопросительно повторил он. Настя не решилась отвечать. «Кто же сказал здесь?» — спросил красивый господин в недоумении. «Где же у вас дворник?» «Барышня сказала», — отозвался мальчик в полосатом халате. «Не как они тут и живут», — прибавил он, указывая на раскрытое окно. «Здесь, здесь», — утвердительно повторили в один голос, стоявшие у ворот. Настя, ни жива, ни мертва, стояла, прислонившись к стене, когда у дверей послышался звонок. Она отперла двери дрожащей рукой и встретила гостя словами. «Батюшки нет дома». «А далеко он ушел? Долго не придет?» «Нет, он сейчас будет», — отвечала Настя. «Мне очень нужно его видеть. Я могу подождать?» «Как вам угодно». Следом за Настей гость вошел в комнату. Только теперь, увидав Настю, он с минуту казался пораженным и ничего не говорил. Настя еще более потерялась. «Извините», — заговорил, наконец, гость, «в темной прихожей я совсем не мог разглядеть, с кем имею удовольствие говорить». «Так вот какая дочь!» — у Ивана Сафроныча, — прибавил он, продолжая оглядывать Настю смелым и удивленным взором. — Ведь я не ошибаюсь? Вы дочь Ивана Сафроныча? — Да. — Сегодня ваше рождение. — Так точно. Я приехал поздравить вас. Настя поблагодарила наклонением головы. — Я ужасно рад, что приехал, и знаете почему? — Нет. — Я обогатился одним открытием. — Так вот по каким дням родятся красавицы, — продолжал гость, пожирая глазами девушку, которая покраснела, как пион. — Извините, но я не могу не объявить вам прямо, что вы удивительная красавица. Признаюсь, я видел много женщин в своей жизни и торжественно отдаю предпочтение русской красавице и русскому национальному костюму, — прибавил он, — по крайней мере, когда наденет его такая красавица, как вы. Настя не знала, что говорить, куда смотреть, куда девать свои руки. Гость продолжал с возрастающей любезностью и свободою. — И знаете ли, я нисколько не шучу, клянусь вам всеми женщинами, которых я знал в своей жизни, что не видал никого прекраснее вас. Как идет к вам сарафан, и как мило вы сделали, что открыли ваши прекрасные ручки. Они так хороши, что в самом деле совестно их скрывать. Знаете ли, они так хороши, что мне приходит охота попросить у вас позволения поцеловать ваш локоток. Настя с испугом отскочила и стала поспешно опускать рукав. «Не хотите? Но я вас прошу», — сказал гость умоляющим и настойчивым голосом, сделав движение к ней. Настя отскочила к самому окошку и торопливо спускала другой рукав. «Ну, я вижу, вы так строги, что мне придется обойтись без всякого позволения», — сказал гость. И, быстро подскочив к Насте, он нагнулся. Между тем, возвращаясь домой, Иван Сафроныч издали узнал фаэтон Тавровского и черного грума, с которым имел удовольствие познакомиться у Петра Прохоровича. Он удвоил шаги и не без удивления приметил двух или трех зевак, глазевших в открытое окно, также подняв голову. И вдруг его лицо покрылось смертельной бледностью. Бегом вбежал он на небольшую лестницу, вошел в дверь, которую позабыла запереть Настя, и очутился лицом к лицу перед Тавровским. Настя, увидав отца, кинулась к нему с заплаканными глазами и припала лицом к его груди. Грозное лицо Ивана Сафроныча, который с гневом и недоумением оглядывал своего гостя, тяжело переводя дыхание, удивило Тавровского. «Зачем вы пожаловали сюда?» — проговорил Иван Сафроныч тихо, но таким строгим голосом, что Тавровский смутился. «Дочь моя и так уж довольно потерпела по милости вашего семейства. Ваша тетушка преследовала ее в своем доме. Ваш родственник вздумал удостоить ее своим вниманием, и нас обвинили в интригах. Бог видит, как справедливы были подозрения. Моя Настя сама никогда не согласится вступить в такой брак, если б ваша тетушка пришла упрашивать ее». Тавровскому показалось, что Настя вздрогнула при последних словах старика. «И теперь вы, — продолжал Понизовкин, возвышая голос, — вы хотите довершить несчастье бедной девушки, посягая...» «Потише», — возразил Тавровский, более удивленный, чем рассерженный, гневной выходкой своего управляющего. Привыкнув действовать по влечению минутной прихоти и вообще не слишком разборчиво обходиться с простыми людьми, он видел в своем поступке не более как шутку и совсем не ожидал, чтобы дело могло принять такой оборот. «Потише», — сказал он, — «выслушайте прежде, в чем дело. Ваша дочь напрасно встревожилась, и вы тоже. Я слишком хорошо знаю приличия, чтоб оскорбить их. Я позволил себе не более того, что позволительно во всяком кругу. «Мне дела нет до того, что позволяете вы себе в вашем кругу», — запальчиво возразил Иван Сафроныч. «Вы пришли в мой дом и оскорбили мою дочь».
«Чем?» — перебил Тавровский. «Я ничего не сделал. Да и то, что хотел сделать, не более как самая невинная шутка».
«Шутка. Хороша шутка», — перебил управляющий. «Вы приходите в первый раз в дом честного человека и оскорбляете его дочь, и делаете целую улицу свидетелем своего поступка», — прибавил Иван Сафроныч, указывая на окно, в которое продолжали глазеть любопытные.
«Полноте, полноте, почтенный Иван Сафроныч», — заметил Тавровский. «Ваша горячность ослепляет вас. Что несколько дураков глазели в окно, так уж вы вообразили, бог знает что».
«Дураков? Нет, это не дураки, это народ. Они будут говорить, будут судить. Все знают, кто вы, знают, что я ваш управляющий. И вы так обходитесь с моей дочерью? Что же подумают обо мне? Что подумают о ней?» — прибавил старик со слезами. «Это низко. Это бесчестно», — заключил он громким, полным негодования голосом.
«Батюшка! Батюшка, что вы говорите?» — воскликнула Настя, прижимаясь к отцу.
«Замолчи, сумасшедший!» — в то же время воскликнул Тавровский, в лице которого появились признаки сильного гнева.
«Как смеешь ты говорить мне такие дерзости?»
«Говорю тебе, что я никого не хотел оскорбить и никого не оскорбил. Я пришел сюда совсем с другим намерением», — продолжал он, поднося руку к карману.
«Не хотели ли вы выкупить свой поступок деньгами?» — грозно спросил Иван Сафроныч, кидаясь к Тавровскому, который невольно отскочил, губы его судорожно стиснулись, глаза засверкали.
«Глупый старик», — сказал он презрительно, — «с тобой невозможно говорить теперь. Я вовсе не хочу доставлять глупого зрелища глупым зрителям, которых ты делаешь свидетелями своего сумасбродства, и ухожу. Буду говорить с тобой, когда ты образумишься».
«Прощайте», — прибавил он другим голосом, кланяясь Насте. «Если вы иначе поняли мою невинную шутку, то я тысячу раз прошу у вас извинения. Но, клянусь, я не хотел сделать ничего дурного и обидного кому-нибудь».
Он ушел, и скоро послышался стук его фаэтона по мостовой и звук бича, резко свиставшего в воздухе. Иван Сафроныч поцеловал в лоб дочь свою и, посадив ее, сказал: «Успокойся, Настенька, не плачь. Будь умна. Теперь больше, чем когда-нибудь, нам нужны твердость и благоразумие. Приготовься опять мыкать горем. Мы опять не имеем ни жалования, ни приюта, ни покровителя. Я не могу более остаться у него управляющим. Нам осталась одна надежда на Бога. Да будет же его святая воля». Старик перекрестился и прижал к груди плачущую дочь свою. Тихо и печально прошел день рождения Насти.